Уважаемые коллеги, наши дорогие гости, Виктор Петрович, Валентин Яковлевич, представительная конференция из Красноярского, делегация из Красноярского края, буквально несколько слов. Обычно, когда какое-то мероприятие открываешь, представляешь главного героя этого мероприятия, всегда самое сложное в чем заключается? В том, чтобы запомнить все титулы, вспомнить все заслуги и так далее. Моя задача в этом смысле очень простая. Достаточно сказать, что у нас в гостях сегодня Виктор Петрович Астахов. И Виктор Петрович все-таки очень проницательный человек. Как он мудро задал вопрос, а что это здесь, начало или традиция? Действительно. Я бы сказал, что это начало прерванной традиции. Действительно, мы попробуем, если у нас получится, а старт у нас, Виктор Петрович, более чем успешный благодаря вашему присутствию. Может быть, действительно, в стенах Российской государственной библиотеки возобновится та традиция, которая была развита в предшествующие времена, нечто подобное литературным чтениям, когда лучшие писатели земли русской будут читать нам что-то, прежде чем это станет достоянием широкой читающей общественности. Поэтому на этом я умолкаю, Виктор Петрович, пожалуйста, вам слово.
Вот я не знаю, а каким я временем располагаю?
Неограниченно.
А? Нет, до утра то что это. Я просто, чтобы сориентироваться, что читать. Ну так я подумывал, Я подумал, что, наверное, большинство все-таки придут на меня в библиотеку Ленина смотреть, как на Агафью Лыкову, так? Вот такой реликт с речки Ирината. Вот, поэтому я вам прочитаю сначала маленько про природу. Это всегда проходит на любой публике, так сказать, удали, хорошо ли написано, проходит. А потом у меня тут в новых записях получился нечаянный маленький пока цикл. Ну, о литераторах, которых я знал, которых я называю, которых не называю. Ну, вот, и о том, что такое все-таки, чем мы жили. То все интересуются, что писатель, сколько получает, какая жена, там, с кем разошелся, с кем сошелся. А вот внутри, внутреннюю жизнь очень плохо знают. И я вам, значит, наберу наглость и прочитаю одну из нашей литературной бывшей жизни. Вот. У меня есть там еще намечено, я потом вам скажу о ком, о чем, так сказать. А пока я вам просто прочитаю про природу, которую я очень люблю, вот, и писать про которую люблю, доставляет мне удовольствие. Это моя только что вышедшая книжка записи юбилея. Был у нас такой замечательный директор Владимир Николаевич Гулидов, который всем помогал, все помогал. И вот по существу бесплатно издавал книги, поэтическую, даже серию целую начали издавать у него при заводе. Называется она «Платина», а серия называется «Свинцовый век». Там, «Серебряный век», да, «Свинцовый», который расстреляли, погибли. И вот, и он решил, издайте Виктор Петрович что-нибудь. И я тут подвалил ему новые записи и старые записи. Значит, видите, я потом его прочитаю и старых. Вот. И, к сожалению, пока книжка печаталась, он погиб в это время в автомобильной катастрофе. Человек, который помогал городу вообще, был любим. Народу стояло, как у мавзолея, вот так. Прощались с ним. Вот. И вот сырая книжка совершенно, вот несколько штук мне сделали, там такие работники хорошие. Я несколько штук и оставлю здесь в библиотеке. Там. Я вам почитаю запись небольшую под названием «Диво дивное». Дивен Енисей, верхний и средний в особенности. Ни одна верста не повторяется. Величествен, раздумчив и раздолен он низовье, где берега, где берег с берегом не сходится. И в бестуманную погоду отворены здесь речные врата в какую-то одновременно пугающую и манящую даль. Но дивнее и прекраснее Енисея притоки его, прежде всего малые. На многих реках и речушках, что рвутся изо всех сил к родителю своему, довелось мне побывать. И всюду немел я от восторга, хватал спутников за рукава, просил смотреть и восхищаться. С детства наслышана я была речки Сисим. Название это занесла в наш дом бабушка Мария Егоровна, которая была родом из деревни Сисим. Совсем недавно, по ее молчаливому умилению, побывал я на ее родине, на Сисиме, и понял, отчего бабушка всю жизнь тосковала по нему. По красоте с Сисимом может сравниться разве что его соседка, с детства любимая и родная моя река Мана. Плывем по среднему Сисиму, журчащему перекатами меж камней, за хлебом, хохотом, бьющемуся под скалами, то хлестко налетающим на голые осередыши, забредшие по пояс в воду, то смиренному, неторопливым, кротким плесом. В заброд с пологого бережка спускается луга, дымятся зеленью острова, мреющие на выносах песчаными плоско оголившимися косами за островками. Все-все в летней благостной поре, все в цветении. Приречные луга, отделанные крупной строчкой каменистого булыжника, кипят пеной цветущего дудочника, белыми волнами накатывающего Каппадорию гор и на всплеске замирающему у плотной стены хвойного леса. Луга давно не кошены, вот и царствует здесь кипит, неуемно морковник, лазурник, тмин и куколь. Листья в ладони распаял, володушка желтится цветом, крученым семенем густо засеянный и цветок похваляется вях, ядовитый, комками выпирает тырник, нищий по стеблю котовник и змееголовник мягким цветом, что кошачьим хвостом, окопник похож не на медуницу, но листом и цветом жестче и бледнее, как положено окопному существу, само собой много дикой мальвы и зверобоя, который себя задавить дудочнику не дает. Вероника, льнянка, послен, поэтичный шалфей лепят на себя семя, прячутся под аэропланными размашистыми листьями борщовников, которые, отцветая, так сорят жестким семенем, так стреляют, что, кажется, дробь по луговому приволью хлещет. Пестрит неуемная, дикая, сама себе радуясь, цветом и с ног валящими запахами, луговая пестрить, по которой Иркозева ползет горя, горе не знающий вьюнок, и у самой воды, в россыпи дресвы и питательного наноса, скромной церковной свечкой теплится недотрога, а в камнях и на мелководье сам себе радуется, течением из-под убелеса заголяется бесстрашный речной копытник. На приречные откосы, на склоны опушки заглядишься, рот открыв, весло уронишь или сам за борт вывалишься. Боже, Боже, как любовно, как щедро наделил ты эту землю лесами, долами и малыми спутниками их украшающими. Тут кружевым цветом калина, рябина, боярка и бузина, тихой нежностью исходит белый розовый таволожник, жимолость татарская золотистая, жимолость каменная, застенчиво розовеет трескун с темным листом, и рясным цветом к тальнику тянется дикая сирень, строгий тис в толпу кустарников ломится, краснолистый дерен белыми брызгами ягод дразнится, бедный ягодами листом бересклет, пышно качается лисохвост, и, конечно же, розовыми, телесно девчоночными лупоглазыми цветами отовсюду пялится шиповник, а далее смородина, малина, костяника по голым склонам, вся Божья благодать человеку дадено, исцеляясь ею, питаясь, красуйся среди этой благодати, этакой благодати. Да куда там? Топчут, жгут, эбель в пизору бросает благодатное добро, и дохнут в городах твари Господни без догляду природу предавшие. Мелкая строчка кустов тальника по берегам и густо растущие вербы, черемух и ольховник, густо кучерявы, словно в европейском саду подстрижены. Острова похожи на чопорные аристократические парки. Густая зелень заливных трав придает этим нечаянным паркам особенную красоту и какую-то пленительную упорядоченность. Плывем по Сисиму, молчим, как копытник из воды показывается, дивуемся, как ухожены равны, словно бы рукотворные диким безоглядные берега без того красивой реки. Спутник разрешает мое недоумение. Прошлая зима была неожиданно снежные. Прибрежные заросли завалило сугробами до вершин. В лесу и в тайге из-за гибельных убродов зверью, прежде всего козам, моралам и кабарге, кормиться сделалось невозможно. Звери табунами выходили к реке и объедали прибрежные заросли снизу от камней, и по мере зимнего припоя утаптывали снег, добираясь до вершин. Оттого-то все вершины вверх, талин, ольхи, черемух, как бы подстрижены, ветви будто подсечены садовыми секаторами. Полыхая свежим, сочно сверкающим листом, искрясь плоским, под бок с подстриженными вершинами, кокетичит и сама собой любуясь, в воду глядится торжествующая обновленная привечная растительность, в связке с мудрым союзе между собой живущая, сама себя творящая и воскресающая. Где-то в реме, в глушине тайги, семьями сторожко пасутся после сокрушительной зимы не все, но хоть частично спасенные привечным кормом моралы. Где-то в горах, по вершинам, каменьям или по неукосным густым лугам бродят козы. К ним крадется из хвойного заглушья, мокрым нюхливым носом водит ненасытный медведь. А по безлюдным простору, в дивном наряде, среди половодьем обихоженных берегов, будто в праздничной горнице, устеленной цветными половиками, бежит, шумит, царствует дивная горная река, имя которой точно капля меда прилипает к языку, на всю жизнь оставляя в душе чистую сладость и яркую детскую радость воспоминаний о зеленом чуде. Благоговение. Так и книжка названа по этой записи «Благоговение». У коми перебеков, как и у многих древних народов, давних народов, еще не позабывших себя и Бога, существуют тайные, торжественные, порой причудливые обычаи. Почти все они связаны с землей кормилицей и природой, землю оберегающей, скотов и людей производящих. Один из них из обычаев заключается в том, чтобы в момент цветения ржи никакая зараза о себе не заявляла. Никакой крик, даже громкий разговор не проникали на ржаное поле, не достигали слуха его. В период цветения ржи не только от какого-либо шума, неблагоприятно сказывающегося на урожай, следовало сдерживаться от супружеских отношений, не стирать, не полоскать белье, не белить холста. Самое цветение ржи по поверью пермяков происходит в полдень. В Солину в полдень люди прятались в избах, запирали двери, занавешивали окна, ложились в пологи и молчали. В это время никто не должен касаться голыми руками колосьев ржи, курить табак возле цветущего поля и производить какой-либо гам, тем более лаяться на земле. Я почти четверть века прожил на Урале, прикипел к этой усталой, присмирелой земле, кажется, понимая, слышу и вижу, ощущаю пору цветения ржи, когда и в самом деле сделается тихо-тихо в селении. Оно вдруг отдалится от всего, и жители села, кого где застал полдень, сомлело замрут в себе. Только зорницы, томительные зорницы сверкают, плещутся над лесами и полями, голубыми и белым пламенем озаряя покорные колосья. Тихое-тихое благоговение царит над Божьим миром. В такую пору мне казалось, что природа, мать наша, изнахраченная человеком, проникает в его нездешним светом и прощает его за все тяжкие грехи и преступления, сотворенные против нее и жизни. Ну в чем виноват он этот угрюмый, свято умолкный дедушка Урал? В том, что со времен Петровской, Очаковской, Азовской осады и до наших дней люди рыли, подкапывали его с обоих боков, добывая для военных огненных дел руду, горюч камень, золото и алмазы, чтобы все это потратить на войну, на смертоубийство, сжечь себя и надсадить эту землю немыслимо тяжелой работой. Отечественная война прошлась и по древнему Уралу, грызя и прожигая его давно оголившийся хребет. В дыму, в копоте, в реве машин, в грохоте составов, по горло, самому перехваченный рельсами, проводами, он, этот дедушка, с поредевшей бородой, помнящий о лучших временах, кряхтя от старости, уже истощивший ниши, с пустыми недрами, с израненным телом, еще бережет с собой кое-какие леса, еще выжимает ключи резвые речушки из каменного нутра своего, еще скатывает их с потных апологих склонов. Слившись воедино, они еще волнуют веснами любимую непокорную дочь его чусовую, Летом же она многоводная, когда-то воякущая, зацветает и совсем пропадает в луже водохранилища, теряя не только себя, но и свое название. Но еще буйствует зеленью веснами, еще озаряется осенним пламенем дедушка Урал, еще цветут местами на нем ржаные поля, и еще не забывшие Бога и себя люди благоговейно замирают возле хлебных полей, и древнее пламя осеняет их, не давая совсем уж забыть и одичать. Забыться и одичать. Читать еще про природу? А то к литературе перейду. Давайте. Ночное пространство. Тих и скоротечен зимний вечер. Я разойдусь немножко, так меньше буду спотыкаться, все лучше пойдет. Тих и скоротечен зимний вечер в лесу. Лишь по мерцанию снега и по отчетливо проступившим теням дерев угадывается приближение вечера. Нигде никогда не ощущается вечность так, как вечером и ночью, опустившимся в лес. Нет, нет, даже не пустившимся, просто здесь давно-давно пребывающим. И нет, и не было нигде другого мира, другой поры. Беззвучное мерцание звезд, которые на народе зовут точной игрою, отчетливых лучистых праздничных, густо усеявших небо, есть и было здесь вечно. И ночной костер усмирело горящие вытаяния, щелкание его напоминающее выстрел малокалиберки, да и далеко где-то раздающиеся хлопки дерев, на которых кожа лопается от мороза, еще какие-то чудящиеся звуки и голоса, движения, мнящиеся в глубине немой тайги. Все это звуки посторонние, лишние, нарушающие покой земного мира, который даже не раздражается от присутствия здесь огня, шевелящегося возле него человека. Все это лишнее, постороннее, досадно. Величие тайги, величие зимнего мира были и пребудут здесь вечно. Зима, погрузившаяся в снега, небо над нею острыми ресницами звезд проколотые, знают и не знают времени. А они, что бы человек ни вытворял с собой и кормилицы землей, были и будут всегда. И он, прикорнувший, спящий возле костерка временного огрева, был и остается послушным рабом природы. Лишь дерзкие мечты тяжелят его голову, подчинить себе неведомое пространство и миры, светящиеся выше самого неба. И собака его, прикрывшая себя пушистым хвостом до глаз, это самое в природе предательское существо, оттого так чутко спит, ловит воздух мокрыми ноздрями, что боится окружающего его мира. Но, как всегда, лживо и лицемерно считает и она, и хозяин ее, что они любят и сторожат друг друга. Любящие существа не лижут руку корм дающую. Любящие всегда независимы, всегда вольны распоряжаться собой. Собаке и человеку этого не дано. Вот волкам, что среди ночи подают голос, вознося его до ледяным серебром светящейся луны, соболю-разбойнику, рыскающему по ночному лесу, даже малой птахе, поползню, спрятавшуюся в теплых жилищах сопревшего дерева, красивой рыжей белке, уютно свернувшись в хвойном гайне, и неутомимому работнику дятла, до темноты долбившему короедами порченный кедр, всем-всем малым и большим обитателям этого дома у рема, бодрствующим и спящим, в норах и в берлогах, до весны, в полусне оцепеневшим, дана воля, дана свобода жить и умирать, как велит природа. Оттого и тихо здесь, темно и тихо, у рема. Чем дальше вглубь, тем темнее и тише. Этой тишины боится человек, боится собака. Тишина им кажется зловещей от того, что чудятся им голоса ночные, движения в глубине тайги, сияние луны звезд им кажется недобрыми, стужу вещающими, а наутро и будет студено, оцепенело, недвижимое и студено. С пыхтением сползет с отяжеленных ветвей сыпучая кухта, лапа еле освободившись от тяжести, долго будет вздрагивать обмерзшими ресницами. Все здесь к месту, все едино. Изморенные полусном и долгой ночью, подавленные неохватностью пространства, тишиной, соединившись с земным заснеженным пространством, мерцающими на серебристом покрое переменчивыми искрами, лишние здесь, ненужные, вот они и отгоняют гнетущие неуют в душе огнем, кашлем, стуком топора, движениями своими, всегда производящими шум. Собака к утру звучный, смело зевающий, человек, начинающий суетиться, греть чай, рубить валежину, проверять патроны и спуски ружья, не остыло ли в них масло. Робко, мучительно, одиноко было в ночном лесу. Вот и бодрятся человек с другом своим предательским и хитрым. Перемогли, ночь перевалили, а она, что год зимой в лесу. Нигде и никогда не ощущает себя человек одиноким, так одиноким, гостем на земле, как среди зимней морозной ночи. Грузно навалившийся на него, сомкнувшись над ним, ему всевластному, с бою шум на земле творящему, хочется ужаться в себе, затихнуть и творить про себя молитву. Не о вечности, нет, молитву прощения за себя и за всех нас. Святость зимней ночи, величие сотворяющегося в тайге таинства, подавляет силу и уверенность в себе. Кажется человеку, что он искра, выстреленная из костра, дугою прочертившая ближний полусвет и неизвестно куда девавшаяся. И верит человек, искра была не случайна, никуда она не делась, не погасла. Она вознеслась ввысь и прилепилась к полотну неба. Еще одной звездой мироздания сделалось больше. Ах, если б каждому землянину хоть раз довелось покоротать ночь у костра, среди стылого зимнего пространства, не осталось бы в нем самомнения, утихла бы его метущаяся тревожная душа. Как ищу. Это я вам печально все читал, сейчас веселый. Значит, это уже про литературу. Называется «На эхте Ваня разудала голова». У стойки регистратуры гостиницы «Россия» стоял тучный, потом обливающийся человек и, как ему казалось, про себя некультурно выражался. На что регистраторша невозмутимо реагировала, язвительно кривя накрашенный рот. «Гражданин, если вы еще будете нецензурно ругаться, я позову милиционера». «Чего? Чего вы сказали?» Лез седой крупной головой в стеклянное окошко тучный человек. От того, что был он одет в теплое драповое пальто с воротником какого-то колючего меха, казался еще точнее и неуклюже. Шапка его из того же меха, что и воротник пальто, серого толстошерстного, была, как видно, в сердцах откинута в сторону на барьер, приделанный к стеклянной загородке, за многими квадратами окнами, в одном из которых регистраторша все грозилось вызвать милиционера. Выстроившись к окну очередь, роптала, и многие в ней выражали свое возмущение крепкими словами. В гостинице «Россия» изобрели еще один способ издевательства над постояльцами. Постановили заполнять гостиничные бланки печатными буквами. Отовсюду, со всей безбрежной России, собирались в Москву писатели на съезд, и большинство из них не могло справиться с наипервейшей задачей – заполнить правильно гостевой бланк. Администрация гостиницы знала, что кроме битой посуды, свернутых кранов, лопнувших от груза унитазов, шума, гамма, потерявших номер и растерявшихся в гостинице пьяных писателей, она ничего, никаких воздаяний не получит, мстительно торжествовала. Как она эти бланку не умеющих заполнить писак подсидела, а? Тучный человек развел штук 20 бланков. Они вокруг него по барьеру и полу валялись, будто брызги кипящего вулкана. И сам вулкан, в котором я узнал Ивана К., старого моего приятеля, секретаря одной из писательских организаций при Кавказской области, вот-вот должен был начать извергаться, метать пламя и разбрасывать камни. Трясущегося, чуть не плачущего, темпераментно выражающего свои чувства, оттащил Ивана от барьера, за окошком которого крашеная тетка уже готова была принять крутые меры. Велел Ивану снять пальто, пудов три весом, и мы стали вдвоем мучиться над заполнением бланка. Иван постепенно успокаивался, рассказывал про свой сад, жену и ребятишек. Рассказывать про жену и сад, первую голову про сад, его руками возделанное, было для Ивана истинным творческим наслаждением. Тут подсел к нам сбоку хлысеватый джентльмен с фасонисто завязанным галстуком, при коротких, но вроде бы чужого лица взятых вьющихся бакенбардах, и сладостно морщил лицо, будто бритва исписана вдоль и поперек, заявил, что если Иван поставит ему бутылку коньяку и курицу жареную к ней приложит, мгновенно заполнит наши бланки. При этом он все время показывал мне глазами на пузатый чемодан с поломанным накидным замком, перехваченный поперек веревкой. Чемодан этот Иван крепко зажал между ног. «Иди ты!» — Иван послал хлыща не очень еще далеко, а зато выразительно. И так громко, что молодая дамочка, прибывшая из самого культурного города страны Ленинграда, со знаменитым уже поэтом Глебом В., вздрогнула, уронила ручку, та покатилась по бланку и заморала его. «Ну у вас!» — капризно дернула плечом дамочка с кисеем и шафриком на это плечо концом заброшенным. Дамочка была привезена поэтом в столицу за тем, чтобы заполнять не только бланки, но и творить иные важные дела отнюдь и канцелярского направления. Глеб в ранней молодости мечтал произвести еще одну революцию в самом революционном городе, на этот раз поэтическую. В каком-то заброшенном моряцком клубе, коли сам бывший моряк, куда еще подаваться-то, он организовал кружок, где читали стихи во славу русского народа, во славу морских сил, и если члены кружка говорили, что после Синопского сражения морские эти силы никаких больших сражений не выигрывали, ничем положительным не отметились, зато позору натерпелись, такого псевдоавтора и антипатриота тут же изгоняли из помещения вон. Нетерпение. Вот главный мотив поэзии и козырь того достославного кружка. Здесь даже Маяковского осмелюсь называть говном. Относительно властей, пока еще только питерских, тоже непечатно отзывались. Один и два раза на шумные занятия кружка являлся морячок по имени Николай по фамилии Рубцов. Скромно сидел в уголке, мял без козырку в руках. Зоркое око тех, кому это око иметь положено, углядело скромно прячущийся кружок, нашло его слишком вольным и в психоизъявлениях, еще более в речах, и потянул руководителя куда надо. Там ему опытные литературоведы убедительно объяснили, что, когда и как писать, говорить и думать. В будни трудовые дни можно писать и хореем, и амфибрахием, пояснили ему, но в праздник особо революционный следует писать стихи четкие, маршевые, вперед и дальше за лучшего. Глеб был понятливый малый, сразу он начал правильно писать, широко печататься, и недавно даже выиграл конкурс на лучший стих от Джузеппе Гарибальди. Съездил в Италию за премией и вернулся истинным гарибальдийцем. На нем и плащ не плащ, пальто не пальто, в трехцветную клетку с красивым шнурком вместо верхней пуговицы, борта этой знатной лопатины отделаны черным бархатом, на голове поэта малиновый берет с мышиным хвостиком, на горле малиновая бабочка с белым крапом. Уши этого хватило бы для того, чтобы глядеться Байроном в пестрой литературной толпе. Так нет ведь, у него еще и трость из заморского дерева с бородавчатыми наростами, излаженной вроде булавы, на которую он опирался обеими руками, обтянутыми перчатками тонкой выделки. С одной руки от жары, не иначе, он перчатку сдернул, чтобы видно было на палец напяленную золотую штуковину с буквами «ДГ», как бы от самого итальянского бунтаря, полученную награду. А как смотрит-то? Поверх голов, глаза отчуждены, глубокой мыслью затуманены, и дамочка его разодета во все буржуазное, прическа наять, перстень на руке, правда без букв, перчатка тоже сдернута и небрежно брошена на стол. Строчит по бумажке тонким золотым перышком, и небрежно спадающий на висок прядь волос отдувает алыми губами. Это может все, хоть по-нашему, хоть по-иностранному правильно писать. А мы вот пыхтим, надсаживаемся и кроем весь свет земляными окопными выражениями. Глеб скривил рот, показывая одним глазом на даму, попросил еще раз выражать свои чувства менее круто и, если возможно, вести себя потише. «Что вы сказали, сэр?» — оторвался от бумаги Иван. И Глеб повторил ему свою настойчивую просьбу, после чего Иван выдал длинную-предлинную фразу по-английски. Глеб войну каравана из Англии сопровождал, немного волок по-английски. Главное из того, что Иван ему сказал, он понял и заткнулся. А сказал ему Иван скоро, как выяснилось, следующее буквально звучащее по-русски. Если вляпался в говно, ногами не сучи, каблуками не стучи, вонь вокруг не развеивай. Через какие-нибудь полчаса, счастливые, все всем простившие, мы сидели в номере Ивана. Ему, как секретарю отделения СП и члену управления Союза писателей, еще какому-то чего-то члену, выделили по особому списку отдельный номер. Распоясанный хозяин, на ходу облившись в ванне холодной водой, рвал зубами и опять некультурно выражался, растягивая узел на веревке, опоясавший чемодан. Пытался при этом черными словами заклеймить свою жену, которую знал, любил он преданно со школьных лет. Когда Иван наконец развязал или перегрыз веревку и открыл чемодан, голос его задребезжал. По пухлой поэтовой щеке заскользила слеза. «А лопусенька ты моя, а золотиночка ты блескуча, а ягодка цвет вала, а изумрудника страничка иорданская». При этом Иван вынимал из чемодана бутылки, курицу, колбасу, картошку, сваренную и заключенную в какую-то такую его жену или сведомую тару, что и через двое суток в поезде она хранила тепло домашнего очага. Нож об огурчиках, помидорчиках, маринованном чесноке, моченых яблоках, соленых арбузах, масле, сметане, яйцах, как говорить нечего. Тут равных по подбору гостинцев ребятам, приготовленных и упакованных так, чтобы ничего не разбилось, не испортилось. Воистину равных по всей руке России, России ненаглядной жены Ивана не было. Из чемодана волнами катило, заполняло гостиничный номер запахом и фруктов, вина и снеди, вышибающую слюну, жадную судорогу в животе, сладкое замирание всего организма человеческого. «Я думаю, что чего я пишу хорошие стихи?» — кричал возбужденный Иван, накрывая на стол. «Пусть не всегда, но и на раз получается, сам говорил. Но столичные критики, падла такие, разве же оценят настоящее слово? Только благодаря ей, моей лапушке, моей изубрудинке, маковке бордовой, я поддакивал Ивану. Да, конечно, говорю, если меня так же кормили, я бы тоже. Умолкни, моряк, уймись, густопсовый реалист, как тебя совершенно правильно эстеты критики называют, потеряв руки, Иван. Ну-с, все на съем. С коньячку, конечно. Это и всегда, и во все времена, на всех писательских сборищах так бывало. Начинали с коньячку, с дорогих вин, заканчивали самогонкой, кто и одеколоном, прихваченным для смачивания волос и освежения постных мест на теле. Мы с Иваном все же успели посидеть вдвоем, выпить и поговорить, потом на свет, на вкусные запахи потек народ. Где-то ближе к полуночи объявился у нас ленинградский поэт Глеб. Парень он очень талантлив, но горячий, гарибальдиец. Приревновав свою спутницу к щеголеватому московскому поэту, он ее отлупил и замкнул в номере «Не балуй». Явился Глеб к корешам излить свое горе, почитать новые стихи. Читали в перебой, пытались иной раз перекричать соперника поэта, хвалили друг друга и хвалились безудержно. Провинция, что там похвалит? Иван, гостеприимный хозяин, всех угощал, и сам угощался, вдруг сказал, довольно похвалиться. Сейчас я вам почитаю англичан, и вы, вики областного масштаба, быстренько уйметесь, если совсем не обалдели, а не обалдели от себялюбия, от пасконной фанаберии. Иван прекрасно знал английскую поэзию, в том числе и по величии неповторимый старый, в совершенстве владел английским языком, для себя переводил потихоньку обожаемых Шелли и Китса. По мере того, как он читал, стоя возле окна, гордо вскинув крупную, хлопотливой умелицей женой лесенками стриженную голову, в комнате утихали страсти. И, наконец, наступила благоговейная тишина. Дураки возле Ивана никогда не держались. Братишки, наши местечковые певцы березок, принимавшие Ивана за своего брата, отсеялись, гуляли в других номерах. Ну, а появился тот, что предлагал за бутылку заполнить бланку, в носках явился, ноги битым стеклом порезаны, модный галстук в бок, на жилетке оторваны пуговицы с мясом, дрался, говорит, с кавказцами. Испятнали, испотрали дорожку, горничная в панику. Ой, какого-то писателюшку привязали. Поскольку след вел в наш номер, заглянула к нам и, не обнаружив убиенного, сказала, уж хоть бы форточку открыли. Иван читал англичан Чосера, Горда Сирии, Эдмунда Спенсера, Уолтера Релли, Кена Джонсона, Кристофера Барло и, конечно, Байрона. Творцы соцреализма в большинстве своем не слышали никогда таковых. А начал Иван чтение с древнейшей эпической баллады «Эдвард» в знаменитом переводе знаменитого Алексея Константиновича Толстого. Иван даже не читал, а распевно вел рассказ о том, как некий Эдвард, скорее всего рыцарь-бродяга, явился к матери с обогренным кровью мечом и сначала туфтил, уверяя, что сокола зарубил, а мать ему в ответ: «У сокола кровь, как красна не бежит, твой меч окровавлен краснее». Ну, бродяга сын лепит дальше, что коня краснобурого зарубил, а мать обратно не поверила и, наконец, признался злодей, что отца родного заколол. Мать ему насчет такого греха: «Чем сымешь ты с совести нож?» Вроде бы дремавший над столом гость с порезанными ногами в окровавленных носках поднял и голову категорически изрек: «Я где все это? У нас нынче лучше!» И пьяно заблажил: «Я мать свою зарезал, отца я зарубил, за это преступление в тюрягу угодил». Оскорблен ли за слово вообще, за великую британскую поэзию в частности, Иван сгреб гостя бывшего до него секретарем отделения спеца за гривок, будто котенка, уволок и забросил его в номер. Не мешает понимать вещему слово «щенок». Извините, ребята, Иван как-то не к душе уже, с досадой, мимоходом выплеснул себе питье из стакана, почитал еще Байрона: «Прости, любимый берег мой, крепчая грусти полн». Но уж без чувства прежнего, без внутреннего переживания. Да и зазвучала любимая песня Ивана: «Ой, да ты калинушка, розмалинушка». Люди обнимались, подпевали друг другу. Иван, великолепный рассказчик, под настроением не удержался, поведал о своей службе в Иране и пламенной любви к персиянке, его там постигшей. Кого куда, а нашего Ивана занесло служить в сопредельное государство Иран. Его военная часть чего-то там от кого-то стерегла или подкараулила, может. Часть небольшая, почти вольная, никем почти не контролируем. В стране Иран тепло, кормят досыта, не стреляют, хотя на свете идет война. На всякий случай, возле железной дороги поставлены вышки, и на них с винтовками солдаты торчат. Смотрят, не ползет ли где лазутчик, пути взрывает, либо гайки на рыбацкой закидушке отвинчивает. Врагов нет, но путейцами, как и в родной стране Советов, в основном работают женщины. На тележках рельсы возят, железяки тяжелым молотком огромным костылем забивают. Тут же на обочине пути располагается поесть, солдату урусу рукой машет, и Дима с нами по тропе зовет. Иван человек от природы башковитый, общительный, на слух взял и выучил по-персидски свои слова: «Здравствуйте», «До свидания» и самое во всех землях заветное слово «любовь». И что вы думаете, этого запаса слов ему вполне хватило, чтобы договориться о свидании с молодой черноокой персианкой, стеснительно закрывающейся платком. Зачастил наш Иван в путевую казарму, где путейцев было что-то вроде общежития. Рабочие там жили понедельно. Неделю, значит, дома, на ближайшей довольно неприютной станции, прижавшейся к горам, весной на склонах долины зеленых, по разложенным даже чем-то цветущим, по ущельям потоками гребящими летом, а летом же мреющими от зноя средь выгоревших под солнце растительности и съежившихся в долинах кустарников. Ничто не могло удержать Ивана в военной казарме под пекущим солнцем или встречи секущим ветрам, зимой довольно холодным. Иван напролом рвался к своей персиянке, познал такое блаженство любви и пламенной страсти, которое во всей полноте мог оценить разве что атаман Разин. Да вот взял, зачем-то утопил персидскую княжну в Волге. Может, и не топил. Наплевали на человека, как и премудрые историки, сластолюбцы, поэты, песни уставили. И живет век, века черный навет на атамана. Народ наш веселый по пьянке радостно горланит о том, как полюбил живую душу веселый разбойник. Иван лелеял свою персиянку, и не то чтобы топить, по правде говоря, топить-то местность не позволяла. Повысить голоса на нее не смел. Обалдел он, рассудком ослабел. Самоволки начал бегать. Устав нарушать, и до беды чуть дело не дошло. Он как раз в самоволке и был, когда поступил приказ военной части Ивана сниматься, домой возвращаться. Ладно, в ночное время случилось. Это ребята сослуживцы условленным сигналом прожектора полоснули по окну путевой казармы, в которой сгорают все пожирающие страсти, сладострастничал Иван. Едва он успел в расположение, едва в вагон заскочил, как тут тебе и отправление. Без гудков и сигналов, границ-то рядом, не дай бог отстать, засудят. А возлюбленная-то нашего поэта не хочет отпускать, виснет на шее русского воина, и точно в ряду лепечет: «Ваня, Ваня, выучила имя того русское». И оно звучало у нее как-то совершенно музыкально. С вагоном бежала несчастная персианка, руки во след тянула, до самой границы бежала, падать начала. Уж у шлагбаума, за который не пустили пограничники, замертво устелилась, и все руки тянет, все зовет: «Ваня, Ваня». Умолк Иван, к окошку отвернулся. Народ сказал: «Да». Я налил стакан и подал Ивану. Лекарство подзаживить рану, усмирить или разбередить ее, и только повторял следом за компанию: «Да». Все спросил сокровенно: «Жена-то хоть знает, что с Иваном приключилось на чужбине?» Иван молвился: «Он как человек чести своей, давней соученице, невесте все начисто выложил. Она, конечно, поплакала, поревновала его к прошлому, да еще такому яркому прошлому, но смирилась. Теперь уж что об этом говорить? Вы и детей вырастили, сад совместными руками создали, и какой сад!» Но иногда Иван, во сне и наяву, все еще слышит голос издалека: «Ваня, Ваня», и проснется в слезах. Жена сразу насчет сердца спрашивает, капельки капает трясущейся рукой, сдает сердце то благодаря Ивана. Боится жена за него, за детей. А когда загуляет Иван, боится должности его секретарской, завистников много, боится, когда Иван читает стихи по-английски, по-английскому, и все, что не по-русски, кажется антисоветским, боится, что вот отсюда на съезд приехал, лишний бы чего не ляпнул, не то съел, не туда съел, начальство не поругался, что качей бы в комнату не напускало, они проклятые кругом бьются, что комары, и еще говорят, в Москве все телефоны подослушиваются. Но все-таки главное, чтоб сердце не поехало, не спсиховался бы обожаемый Ваня, где не надо, выражаться бы не начал, где не надо, в неположенном месте, безмолвствовал, чтоб не горячился. И домой, хоть в каком разобранном виде, вернулся бы супруг благодарный и дорогой. Она уж тут его приходит, ублажит. Ах ты, Господи, Боже мой, да и моя жена, и жены все наши писательские того же самого боятся. Я зову Ивана немного поспать перед съездом, светать начинает. Даже тянул в полголоса, но выразительно: «Пусть солдаты немного поспят». И собираюсь уйти к себе, мол, устроимся как-нибудь на одной койке или на диване, и уложу, если диван не занят. Иван философский возражает: «Спать, мол, нам предстоит 1000 лет. Но вот наговорится, рассвет на Москва-реке встретит, может, не доведется». У Ивана в номере все занято. На кровати, вольно раскинув ноги, в обнимку спят московский строгий критик и кемеровский прозаик, большой затейник Оговорун. На диванчике в полусидячем положении устроились дети братских народов. Один не то мариец, не то мордвин всю ночь выкрикивал, что русские погубили его народ, язык и древнейшую культуру. Этого язычника собирались побить, хозяин не дал. В середке, опустив полночи, сдержанно похрапывал пузатый мужик, недавно исключенный из партии за многоженство, хотя женился он лишь второй раз. Да прежняя жена его дала такой ход, что мужик два живой остался. Слава Богу, хоть и союза писателей не исключили. Это было тем более странно, что, узнав, что я живу с одной женой свыше 40 лет, румяный веселый секретарь союза писателей, из военных выбившийся мастера слова, грозился начать кампанию по исключению таких, как я, динозавров из союза писателей, разъяснял, сердясь: «Сделались мы большим препятствием движению союза вперед и выше, компрометируем творческий творящий союз, в котором почти каждый член женат по 10 раз. Я, говорю, ты сам не заметил, как третий раз недавно женился». Писатель из Удмуртии, самой строгой нравственной республики в СССР, притесняемый за моральное разложение, грозился написать о своей горькой участи книгу под названием «Многоженец». Написал. Но теперь, после перестройки, на что опытные мастера слова ему возражали: Мол, никто книгу с таким названием печатать не будет. Вот если б мужество, заре навстречу, или острый сплавень, книга называлась, так бы было дело. Третий год не мог.
В прошлом был я вор в душе и бандит в потенции, а она сама вообще из интеллигенции. Как нацепит красный бант, выйдет из-за ширмы, сразу видно, консультант иностранной фирмы. Но мол, прищурил глаз, плюнула на сомнения, и пошла любовь у нас ультрасовременная. Не сказать, что плохо все, все вполне приглядно. Правда, страсти у нее.
Называли нас начальником национальной литературы. Как и когда эта публика оказалась в номере Ивана, сказать было невозможно. Состав пирующих у хлебосольного хозяина за ночь сменялся трижды, если не четырежды. Ленинградский поэт Глеб являлся раза три. Поспав поперек кровати в ногах, двух гостей вдруг схватился за голову. У него же у Бикса запасной ключ есть. И горничная позвать может, и та откроет. Она же там, а я тут. Убью. И убежал. Слава Богу, больше не появлялся. Иван прибрался в номере, объедки в корзину сгреб, пол подмел, помыл посуду, на ходу натюрморт на стене поправил. И все говорил. Не с кем мужику пообщаться. Всех это провинциальная беда, если они имеют хоть какое-то стремление к самосовершенству и не совсем одичали. За Кремлем восходило солнце. Мы придвинули стулья к окну, и во все глаза смотрели на чудо зарождающегося дня. И где он зарождался-то? Над шпилями башен, над луковицами позолоченных храмов, над звездами и крестами, над огромным русским городом. И в душе Ивана, как и моей, верил я, звучала бессмертная родная сердцу мелодия Мусоргского. Иван, одетый в голубую полосатую пижаму, зябко обхватив плечи, весь от восхищения и счастья трепетал, и с дрожью в голосе повторял. Хорошо-то как, Господи, хорошо-то как. Ну и что? И что читать? Может, и старый хвалит? Веселый какой-нибудь? А? А? Макароны нет, макароны не буду читать. Все-таки надо не будет. Макароны, ну, тяжеловатые макароны. Ну, она не для этого. А?
Как будто в зоопарк ходили, и вот этот лукая там, видите, несчастный, вот это резиновый
полосочка. А, унижение, а сейчас найду. Это здесь, я увидел в зоопарке, между прочим. Давайте прочитаем, а. Это грустная, в общем-то, штука. Ну что веселиться-то? Ну, потом еще одну прочитаю от меня. Что-то я уже совсем забыл. Хоть. Здесь 15 апреля. В клетке зоопарка атаковал глухарь днем, прилюдно. А это, между прочим, надо знать, он атакует на стыке ночи с утром, самую глухую темнозорь начинает. Так его оттеснили, загнали, что ли. Ну, где-то в другие, вот в Заполярье, может быть, утром, а тут, вот в вашем зоопарке. Клетка зоопарка атаковал глухарь днем, прилюдно. Клетка величиной 2-3 письменных стола являла собой тюрьму и тайгу одновременно. В углу ее было устроено что-то вроде засидки в раскорении. Над засидкой торчал сучок сосны с пересохшей неживой хвоей. На клетке разбросана или натыкана трава, несколько кочек изображено, и между ними тоже лес. Вершинка сосны, веточка вереска, иссохшие былинки кустиков, взятые здесь же в зоопарке после весенней стрижки. В глухаре в неволе иссох до петушиного роста и веса. Перо в неволе у него обновлялось и только выпадало, и веером раскинутом в хвосте не хватало перьев, светилась дыра, шеи и загривы птицы были ровно бы свалявшиеся шерстью, и только брови налились красной яростью, горели воинственно, заревой духой охватив глаза, то и дело затягивающейся непроницаемой слепой пленкой таежной темнозори, забвением тоскующего самца. Перепутав время и место, не обращая внимания на скопище любопытных людей, пленный глухарь исполнял назначенную ему природой песню любви. Неволя не погасила в нем вешние страсти и не истребила стремление к преодолению рода своего. Он неторопливо, с достоинством бойца, мешковато топтался на тряпично вялой траве меж кочек, задирал голову и, целясь клювом в небесную звезду, взывал к миру, к небесам, требовал, чтобы его слушали и слышали. И начавшую песню с редких отчетливых щелчков, все набирающих силу и частоту, он входил в такое страстное упоение, в такую забывчивость, что глаза его снова и снова затягивала пленка. Он замирал на месте, и только чрево его раскаленное, горло ли, задохшееся от любовного призыва, еще продолжало перекатывать, крошить камешки на шебуршащие осколки. В такие мгновения птичий великан глохнет и слепнет, и хитрый человек, зная это, подкрадывается к нему и убивает его, убивает в момент весеннего пьянящего торжества, не дав закончить песню любви. Не видел, точнее никого не хотел видеть и замечать этот пленник. Он жил, продолжал жить в неволе, назначенной ему природой жизни, и когда глаза его слепли, уши глохли, он памятью своей уносился на дальние северные болота, в редкие сосняки, задирая голову, целился клювом, испачканным сосновой смолою, в ту звезду, что светила тысячи лет его пернатым братьям. Глядя на невольника глухаря, я подумал, что когда-то птицы-великаны жили и пели на свету, но люди загнали их в глушь, в темень, сделали отшельниками, теперь вот и в клетку посадили. Оттесняет и оттесняет человек все живое в тайге газонефтепроводами, адскими факелами, электротрассами, нахрапистыми вертолетами, беспощадной, бездушной техникой, дальше, глубже. Но велика у нас страна, никак до конца не добить природу, хотя и старается человек изо всех сил. Да не может свалить под корень все живое, и под корень же свести не лучшую ее частицу, стало быть, себя. Обзавелся от природы на дому, приволок ее в город на потеху, и для потехи своей, зачем ему в тайгу, в холодную ночь по колено, где и по пояс в воде переть на ток? Он здесь получит удовольствие, за 2 гривенника, насмотрится на зверей, наслушает цареву песен и стонов. Обойдя огромный зоопарк, я возвращался в подавленном настроении. Звери в неволе были болезненно вялы, полуоблезы, свалявшиеся шерсти и проплешно. Самые вольные и грозные звери выглядели совсем жалко. Волки смотрели сквозь решетки отстраненными глазами, которых была такая бездонная тоска, что и не выразить человеческими словами, если только завыть на весь белый свет. Меня все что-то тянуло и тянуло к клетке глухаря. Он атаковал, сложил свой дырявый хвост, без интереса порылся в кормушке, наполненной хвоей, смесью семян, бесковой какой-то скорлупой. Зрители и слушатели, большей частью дети, набросали на пол клетки таковика семечек и кедровых шишек, орешков, будто уличному певцу уплату. Глухарь взял клюв орешек, подержал его и выронил, не раскусив. Посмотрел на людей без осуждения или сквозь них в пустоту и поковылял в угол за искусственно сделанную из коряги засидку. Там сидела и терпеливо ждала его копалуха, резиновая. Глухарь замешкался возле нее, поглядел, подумал и ткнул клювищем для порядка по затылку. Копалуха покорно закивала, жениху резиновой красиво разрисованной головой кисельно колыхнулась жидким телом. Певец замер на мгновение, ожидая ответного призывного клохтания, думая, потоптать невесту или не надо. И угадывалось, он все еще видел дальним зрением и неугасшей памяти на недосягаемую тайгу, разгорающийся за лесистым болотом небо, шастающих меж сосен и кочек, обсыпанных прошлогодней клюквой любвеобильных нарядных невест, раззадоривающих, подбивающих их флагтанем на драку, яростных страсти кавалеров. Клёкнул таковик, огляделся, вспомнил, где он, по стариковке устало опустился на подогнувшись лапы, поправил что-то в крыле и задремал, прижавшись теплым боком к телу, никуда не улетающий, соперником не унемлющий, свадебной строптивости не проявляющей подруги жизни. Она не звала к бою. Лесной красноборовый вовец, снисходительно, вроде бы даже нежно тронул глухарку, может, привычно почистил резину клюв, и, как положено благородным защитникам всех времен и лесов, похрустел, выдохнул скорбно, и все прощаешь. Что поделаешь, надо и с этой бабой бедовать кому-то. Что, еще что-то? Тогда землячки. Горькой судьбе стал веселый. К сожалению, читаю не очень. Называется «На света». Отец Света был начальником в одном очень отдаленном Забайкальском районе. Он, как и многие большие и малые руководители той поры, попал под все пожирающие карательную войну, конечно, ни за что, ни про что. Его арестовали накануне 1938 года. Еще до ареста на квартиру полномочного человека был доставлен спецпаек. Праздничный, щедрый. Дед Мороз по имени Иосиф своих партийных детей одарил всегда щедро и пайками, и сроками, кого-то, как отца Света, скорой пули. Остались матери с 38 лет и братец отрок 6 лет от роду. И уже в Новый год, то есть через день после ареста хозяина, осиротевшая семья ощутила, что без хозяина дом не просто сирота, он пуст и беспомощен, этот дом. В партийном полке была бутылка шампанского, и сколько ни пытались мать и дети открыть ее, ничего у них не получалось. За праздничным столом дети с матерью проплакали всю новогоднюю ночь, по-настоящему разумев, какая трагедия их постигла. До весны они продержались, меняя вещи на еду. До весны и их продержали в городке новые власти. Но как потеплело, начались распары и появились проталины в лесу. Их изгребли в кучу с народом, провинившимся перед кем-то, скорее всего, перед Богом, и повели вглубь сибирской тайги, повезли. Их свалили кучей на реке Вилюй. Дальше подводы не могли пройти, дорог дальше не было, и половодье началось. Более всего в пути в свете запомнились проталины, и весеннее солнце ласково ко всем караемым и карателям. Придет время, и она назовет свой первый сборник стихов проталины, и будет в нем Первым стоят стихотворения о родной стороне. Над Вилюем и Грюмом, над таежной далью стали русские думы моей бабушки Дарьи. Вилюй оказался еще более угрюмым и бесприютным, чем родной Витин. В покинутых бараках, в избах отработанного золотого прииска рядами валялись мужики, бабы, дети и вымирали тоже рядами. Безвольные, ко всему равнодушные, всеми покинутые, никому не нужные. Ждали тупо, терпеливо, когда появятся лесозаготовители, начнется сплавная пора. И они будут кем-то востребованы. Кто-то привезет продукты, кто-то выгонит на работу, кто-то будет охранять, бить, расстреливать и к коммунизму звать. Пока же мор и тишина смертельная. Выползли сестрица с братцем из душной избы на солнышко, присели на берегу речки и заметили, что речка кишит от рыбы. Огненно плавясь, жировые плавники рыбин наружу торчат. И вспомнили, что в бане или в сарае того подворья, где они остановились, и где ко всему безразлично лежала на холодной печи мама, по стенам развешаны сети. Сестрита с братцем приволокли длинную, кибасями гремящую сеть к реке, разобрали ее и вброд перетащили через речку. Сеть была старой, в дырях, и отроки догадались перехлестнуть речку в три ряда. Потом дети тащили тяжелую сеть на берег, но вытянуть не могли. Так много в ней запуталось рыбы. Света только запомнила, как в сети буйствовали, били яркими хвостами два крупных тайменя. Дети пошли в барак и позвали дядю помочь им вытащить из реки, вынуть из запутавшейся в сети рыбу. Дяденьки вяло матерились, но с нарди поднимались, из барака не выходили. Тогда зашумели на мужиков бабы, стали бить их палками, поленьями гнать вон из барака. Глика и вправду рыбу, удивились мужики, и с той поры стали они рыбачить, силками зайцев, птицу ловить, проволочными петлями зверей и моралов, прошлогоднюю клюку и бруснику семьями собирать. Зоркие ребятишки в старых складах нашли бочки с солью, мешки пусть и с прелой крупой, много нужного добра вынюхали, отыскали. Жаждущие жизни спецпереселенческие ребятишки, сестрица Света с братцем Колей, сюда за взрослыми таскались, долю свою от добычи получали и в конце концов заставили шевелиться, с постели подняться одичавшую мать. Дети же кулацкие и прочая вражеская нечисть расшевелили умирающий поселок. Много всего потом в жизни Светы будет. Детприемники, спецприемники и всякий перевоспитывающий вражеский элемент заведения. Головастая девчонка, подчиняясь стихии целенаправленного воспитания, как-то умела сохранить личную гордость и независимость. Наверное, тут ей помогал старый верный воспитатель книги. И рано в ней проснувшаяся гордая осанка, поскольку где-то поза ней в ее жилах велась ее сердце, вливалась кровь поляка, седого и татарской крови. Ну да, в жилах каждого сибиряка путается много разных кровей, но не все они к разуму, кладу и к делу. Природа и порода, хорошая память, гордая осанка, рано пробудившийся талант стихотворца помогли Свете не только выжить, но и утвердиться в жизни, получить образование. Наученная жизнь отверженного человека, говорить не все, что думаешь, добывать хлеб своими руками, она отыскала и приютила все так же отрешенно проживающую на свете навсегда сломленную мать. Искала и братца, не нашла. На своем неласком, одиноком, сиротском пути Света приобретала не одни только добродетели. Пороки ее тоже не миновали. Она пристрастилась к спиртному. Перепивая, становилась отвратительно, как и все пьяные бабы. Крепко на слезу, не умеющая, точнее, не наученная жаловаться, пьяная, она растягивала крашеные губы. По щекам ее текли ресницы. Пышно взбитая прическа, с так к этой голове идущей полосой искусственной седины опадала. Растрепалась, она припадала к плечу первого близкого оказавшегося мужика, чаще всего какого-нибудь ветреного поэта, мочила его плечо слезами и жаловалась на что-то. Разобрать, возможно, было лишь одно. Она потеряла братца и никак не может его найти. Брата потеряла беда. Ну вот еще и сережку серебряную с зеленым камнем потеряла. Беда совсем горького. Искала сама, искали спутники мужики. Под кровать, конечно, под юбку заглядывали. Ладонями по полу хлопали, не закатилось ли украшение в шелку. Но курить, как многим литераторше света, не обучилась, хотя и привычна была с детства к табачному дыму. Одинокая душа, ей хотелось присладиться к кому-то, к родному, к чему-то теплому. На ходу или по пьяному делу Света выходила замуж. Но, конечно же, из брака того ничего не получилось. Она поступила на высшие литературные курсы, уехала из Сибири в Москву. Никогда ни добрым, ни худым словом не вспоминала своего мужа. К этой поре она уже широко печаталась, выпустила несколько книг. Хорошо, завистницам казалось, шикарно одевалась. Ей свойственна была особая аристократичность, как заметил один известный поэт. А ей шикарно, у нее и была-то всего лишь воротник чернобурки, так поэтически говоря, гармонирующий с искусственной сединой ее голове. Тут на курсах среди институтского и прочего бедлама Света еще покуролесила, покавалерила, студентики бивали из-за нее морды друг другу, богатые курсанты любили посидеть в ее не без претензий убранной комнате с модным тупором Хемингуэем на стене, с Иисусом Христом, писанным каким-то залетным ташистом, с иконкой еще светимой, всюду возимой, с ковриком над кровати, с туалетным столиком под казенным зеркалом, заваленным разными флаконами, коробочками, в обиход входящими баллончиками, сапожистыми, стадоблями для мытья освежения волос и тела. Здесь примчала меланхоличная гитара, звучали старинные романсы, и иногда возникала ругань, потасовки, битье стекла и женские истерические вопли. После курсов Света все помелькало там-сям, чаще всего гадюшник, как в гадюшнике, как тогда называли дом литераторов, и постепенно исчезла. Но совсем, намертво. Возникало имя ее в разговорах чаще всего заезжих в столицу земляков. Стихийно распечатались в разных изданиях, но сама поэтесса будто в яму провалилась. Ползал слух по столице и ближайшим окрестностям, будто заболела сибирская поэтесса страшной болезнью. После курсов, поднакопив денег, она купила в кооперативном доме писателей квартирку, перевезла из Сибири мать и безвылазно жила с ней, не являясь никому на глаза, не подавая голоса, и даже якобы с печатными изданиями сообщалась посредством почты и телефона. Однажды я увидел ее в доме, в том же доме литераторов, и прошел мимо, не узнав. Она окликнула меня, и жалко морщив усохший рот, виноватую смешку Карила. Что ж ты своих земляков не узнаешь? Совсем малогодился. Худенькая, бледненькая, подростка напоминающая, коротко стриженная, под блондинку крашенная, видимо, белым волосам надлежало скрывать ныне уже истинную природную седину. На послушницу из одинокой кельи похожая, она в этом кротком, отроческом виде была еще более привлекательна, чем та искусственная, созданная ею самой пани Светланы, которую она прежде любила и умела с вызовом носить по свету. Рядом с ней отирался бывший студент литинститута, парень бросовый, поэт никчемный, вороватый. Он все время пытался дать понять, что является мужем данной послушницы, но она этого не подтверждала, лишь досадливо, презрительная гримаса искажала ее истаивающее лицо, на котором каким-то уже бархатистым отцветом притуманенно светились ее темно-серые, непривычно огромные сделавшиеся глаза. Как положено талантливому русскому человеку, над ним в определенный час непременно должен закружиться стервятник. Не вспомню, о чем мы говорили со Светой, стоя среди цеделовской толчаи, и спутник ее мешал нам поговорить. Лишь щемило мое сердце жалости, и когда она, прощаясь, поцеловала меня в щеку, я непроизвольно погладил ее по голове и едва сдержал слезы. Я всегда радовался ее тихим, складным стихам, похожим на имя поэтессы. В них было много света, тепла и истинного чувства, любви к жизни, негасимое, трепетное прикосновение оголенным сердцем к родному сибирской природе, спасительнице и целительнице ее, в которой брови тоньше хвоинок и темней соболиных мехов. Думаю, память вяжет, речка с именем Кан, льдины стаяли вяжет, держат путь в океан. Вокруг не видно ни души, гольцов неровна линия, кедровник мягок и пушист, звенявших пряди иния. В тихую лирику поэтессы постепенно начали встроиваться мотивы одиночества, неизбывной печали, но по-прежнему почти не было жалоб на свою судьбу, проклятий прошлому времени, вилюйским маракам, обвинений гонителям, убителям людей. Ее сердце было создано для любви, и она верно держала этот настрой. Но от стихи Светы ушло отчуждение от этого суетного мира. Неизбежное при этом предчувствие манящей дали приближение той самой вечной музыки, что звучало и звучит в сердцах истинных природой рожденных поэтов. Им дано, только им, со всей пророческой силы, борью почувствовать иногда и предсказать свою смерть. Самопогружение в себя, когда чувство утихает, и лишь ощущение их, и слабое дыхание, или отзвук его, едва доносится до слуха, когда истаивают краски, звуки, мир вокруг делается в виде аквариума, где сонно плавают цветные рыбки, и даже что-то изредка пугается, стремительно прянув в искусственные водоросли, поднимая муть с искусственно созданного дна стеклянного водоема. Еще изредка зазвучат, напоминая о себе реки с такими до слез родными, певучими, милыми названиями Витим, Вилюй, Ангара, Енисей, но они текут где-то так далеко, что уж кажутся запредельными, во сне виденными. Еще долетает в полутемную, тусклым синим торшером освещенную комнату звуки шумящей тайги и падающих, гулко свол ударяющихся кедровых шишек тайги, гулко ударяющих и шуди, увидятся поляны, залитые красной брусникой на белом мхе, любимые, спасительные от всех болезней ягоды, еще донесется с горы грохот ледохода, звук прощального гудка, хватающего за сердце, еще заглянут в морозное окно московской квартиры родные скорбные лица, бабушки, братцы, так и оставшиеся в памяти маленьким мальчиком. Еще улыбнутся и приветливо махнут с травянистого или каменистого берега рукой друзья, чаще из мужчин. Женщины всегда относились к ней неприязненно, считая ее гордячкой. Но опять же Ирю и Летим, и ясноглазная Ангара в стихах все более и более усмирялись, умолкали, становились похожими на сонные, ряской покрытые речки Средней России. Но в этих речках были и остались свои пронзительные певцы, прославляющие хилые рощицы, бары в сибирский огород величиной, лесочки, садочки без мощи, без крайности, без колдовской лишачьей тайности в глубине грозной тайги. Шепотная, ласковая лирика, где все вплоть до откровенных мыслей, накаленные боли, пряталось в подтекст. Боязнь уже не просто оголтелой партийной цензуры, но самозащитной цензуры. И мука, бесконечная мука и одиночество. Печально, что это случилось до срока. До срока, который дается другим. Мне время открыло, что я одинока. И в том беззащитность моя перед ним. Чем изящнее становились стихи, тем отдаленнее от массового читателя. И что-то тепленькое, что-то в душе, как в пуховом платке укутанное, просыпалось порой, на бумагу выливало, но все пустыннее, все холоднее звучало. Когда-то юный, пусть не очень звонкий, не задорный, все в обрыдлый комсомольский вопль, а свой песенный, до слез, до сладного стона, до восторженного скрика, искренний девичий голос. Ребята, я должен... Утихла, обмерла в себе сибирская осанистая гордая девата, ни одно мужицкое сердце разбившее. Всему невозвратные дали, в которых затерян мой брат, и годы, что не отрыдали над перечнем давних утрат. Место сибирячка занимала московская, в легкий шарф кутающаяся дама, сообщая с миром посредством телефона. По проводам доносила отзвуки литературных сплетен, до которых она и прежде не была охотницей. За телевизор в комнате матери что-то показывал из окружающей жизни. Вещал натренированными голосами уютных дикторш о потрясениях в мире и грехах и преступлениях людей. Но как ни стало матери, она выключила и телевизор насовсем, навсегда. Всякий дар мучителен, но мучительнее поэтического дара, однако, нет на свете. Вот она, одинокая поэтесса, жизнь, ходом ее неумолимым, беспощадным, затиснутый угол, бьется в тенетах не просто печали, а печали болеющей, мучающей чувством и словом. Рок повелел в конце пути от сна житейского очнуться, до края пропасти дойти и заглянуть, и отшатнуться. и оглянуться, и понять, что никого со мной рядом, но долг мой этот мир принять, пустынью называя садом. Она мучается, защищается словом, пишет много, страдает бесконечно, потеряв очевидно ощущение времени, под стихами не ставит ни дат, ни лет. В избранном под стихами стоит просто 80-е годы. В июле она в больнице. И здесь пишет самые пронзительные, самые черные душу рвущие стихи, называя их последними. Пишет, ощущая приближение смерти, и начинает ставить под стихами числа дней, скорее всего, ночей. Кто там за туманом прячется? Сибирь моя, мачеха, свою проглядевшая дочь. Ах, как бы эта мать и мачеха проглядела только дочь, свою мученицу. Она и самое-то себя проглядела, отдалась в руки пьяного и разбитного существа под новым сатанинским названием «преобразователь». Отсюда, из больницы, последними вздохами, словом уже в поле духу, но не человеку принадлежащим, заклинает она снять тоску бы с властей, с детей, снять тоску бы с малых людей, снять тоску бы со всей страны, но и в этом мы не вольны. Последнее стихотворение в больнице помечено 6 сентября 1988 года. Тихо шуршат надо мной крыла, это спешат собраться души людские, что я звала и не могла дозваться. У избранных и муки избранные отдельно, их судьба не всякому разуму по силам. Завидуйте, люди, поэтам, завидуйте, они так красиво, так весело и беззаботно проживают свою жизнь. Но научитесь их прощать за то, что, беря на себя непомерный груз мучений любви, они помогают вам быть лучше, жить легче и красивше. За сердечный уют ваш, за житейскую комфортность. Кто-то несет тяжкий крест скитальца, ищущего, и никак не могущего найти пристань в этом бесприютном море, в мире без первой головы в России. Русская профессия, изгнанник, мною не освоено доселе проговаривается света, глубоко понимая, трагически осознавая, что ее метущейся душе не найти ни покоя, ни уюта, ни мучения, тоска, это поэтому и удел, и он все вечер. Не из радости, а из муки, из горя рождается истинная русская поэзия. Оттого ее так много на Руси горько. Оттого так и жалеет и ненавидит здесь поэтов, оттого и любит и мучит их, часто до ранней смерти залюбливает. Не береги душу, она и без того многострадальная русская душа. Света не опустилась до уединенного пьянства, до курева, звонила приятельницам, приятелям реже и реже, письма писать совсем перестала, но получать их по-прежнему любила, в особенности в Сибири. Да далека от нее была Сибирь, и в сказочную тьму таракани обратившуюся. Света пыталась общаться с ней посредством стихов, но сказки в первые голову детские все давно рассказаны. Распахнуть же дверь, выйти на улицу, сесть в поезд, поехать на родину, у нее же не хватало сил, решимость, так свойственная в детстве, покинула ее. Косогор, рыжий скат, берег затуманенный, в речке сломанный закат, бьется птицы раненые. Пусть как смоль вода черна под рябиной рясною, перевитая волна рвется лентой красною, капли падают с весла, вспыхивает ало. Сколько лет я прожила, много или мало, это еще из той, из первой книжки, из Протали, которую я люблю и перечитывать. Легко играющие бьются, перезваниваются строчки, будто стеклянные бусинки на веселом праздничном сокуе оленьей дохе. А вот оно из нынешнего, из остывающего чувства, из гаснущего дня. Но когда мои песни споются, те на самой последней крови, в чьем-то грязном подоле зальются, сбереженные мной соловьи. Землячка моя, собралась умирать, горько вздохнул я, прочитав эти строчки в журнале «Новый мир». Через неделю открыл еженедельник «Литературной России», там имя и фамилия Светы, над подборкой стихов уже в траурной рамке. Как тебе там, Света, прости за каламбур на том свете? Горит ли вечно лампада над тобою? Хранят ли поэта ангелы и архангели от шумов и злодеяний земных? Хочу верить, что ангелов и архангелов будет к тебе особое отношение, помягче, поласковее, нежели у людей. Не может быть, чтобы зря ты возносилась с просьбой в тягостном предсмертии. Все же уходя с земной излуки, верою в неведомых мирах, матери моей зачтутся муки, ну а мне полночный поздний страх. Наверное, после этого уже не следует ничего читать.
Может быть, вопрос?
Ради Бога, ради Бога. Он надежды я не думаю. Я сам поплакал, когда писал. Ладно, слезу стал.
А вам хочу представить вашего видеоблога,
состоятеля. Спасибо. Спасибо. Очень спасибо. Очень хорошо избран. Я пока еще только так листанул бегло, но вижу, что работа добротная и хорошая. И да, я не ожидал иной.
Спасибо и благодаря нашим коллегам тоже.
Сколько времени вы изучали творчество Астафьева?
Да, вообще-то давно изучал. Это когда требовало времени.
Вот всю жизнь еще требуется. Но пока, естественно, справочного аппарата, который имеет библиотека, вот родился такой наиболее полный библиотеческий тогда ваше сочинение и Бога. Какие-то последствия?
Записи эти будут печататься все целиком новые, в 8-м номере Нового мира. Так они решили одним куском удать, делить уж. Ну, посмотрим.
А
Красноярское
издание не приехало?
А вот оно.
Да? Нет, для продажи.
Это всего 1000 экземпляров. Я привез. Все, я оставлю.
Нет,
оставлю.
Я имею в виду,
просто
я хотел
себе. Нормально, я
подарил.
Марина,
ну, кучу, куда деваться?
А вы ничего не слышали?
Затем удовольствие, которое она нам доставила. Обязательно это надо знать. Кузнецова цвета. Была. Ну, к сожалению, уже почти забытая. Лет 10 уже прошло. Славный человечек. Как-то вот так вот. Проживший вот такую жизнь. Коротко. Что сделать? У каждого поэта, у каждого своего, у человека своего, ну, тем более. Тем более у женщины поэтессы. По ней я понимал, что это все-таки большое, видимо, несчастье для женщины быть поэтессой. Тяжесть большая. Счастье, несчастье, тут никак не скажешь.
Пожалуйста, вы сейчас бываете в Москве?
4 года не было, слава Богу.
4 года? А почему так?
А тяжелый подъем стал.
Тяжелый подъем. А в тайге бываете там еще?
Ну, в прошлом году почти не было. И удочки ни разу не закинул. Тяжелый год был очень. Я закончил «Веселого солдата», одновременно работая над 15-томником. Я скажу вам, вот собирать собрание сочинений, которые не как-то будем, может, классики там и думали раньше, как-то упорядочивали свою работу. Вот. А я же не собирался, это для меня несколько неожиданно было. И собирать его где-то там, по сторонам, особенно 2 последних тома задумали мы письма напечатать ко мне и от меня. Ну, больше ко мне. Вот тут, если бы не Гребицкая Ася, мой редактор старый с молодой гвардии, она здесь живет, мой старый приятель, друг нашего дома, и не моя Мария, я бы бросил эти 2 тома, я бы не стал их продавать. Мне бы сил не хватило, я уже был на исходе. Ну, это после этого, значит, прижало, конечно, уже устал очень. И я год ничего не писал. Думаю, не буду писать все, обрыдло все. Вот. А потом смотрю, что характеришка это без того плохой, стал совсем портиться. Вот. Орать не на кого сейчас. Эти дети все разбрелись. На Марию не заорешь, она больная. Вот. А хочешь на кого? На советскую власть не заорешь, а ей не стало. Вот раньше хоть ее ругали, душу отводили. Вот. Зюганова ругать не слышит, да его не пробьешь. Вот. И неинтересно. Ну вот к старому способу примитивному прибежал. Давай, обычно начинаю с каких-то мелочей после большого перерыва. И что-то разогнался, там скапливается так вот, то другое как-то. И оно на душе-то все равно существует. Как-то складывается и мучает по-своему. Ну вот, где-то почти 100 записей написал, а потом вот узнал этот покойничек директор. И говорит, пусть Виктор Петрович нам отдаст, мы старые подсоединим и сделаем ему книжку. Хорошую обещаем книжку. даже выполнил покойничек, царство ему небесное, просьбу мою. Они, значит, на каждой такой книжке печатают фрагмент какой-то любимой картинки. Я люблю очень Нестерова, Варфоломея, и вот они мне его на обложку. Я белые книжки вообще люблю. Знаю, что в библиотеке она через неделю станет грязная, а все равно люблю белые. И вот тут, и хорошо, вот такого Варфоломея напечатал. Моего любимого художника Нестерова. Все у меня. И обложка хорошая, значит, я вам оставлю. Так что вот, начинаю оживать творчески. Может, летом вот уеду в деревню, если Борис Иванович ничего будет.
Еще можно просто сказать? Успели вы сплетаться с московскими писателями? Успели уже в этот приезд? С кем-нибудь?
У меня почти не осталось в Москве тех, с кем я общался и кого любил. Это Юрий Нагибин, Гоша Семенов. Ну, кто тут еще? Я уже сейчас не вспомнил. Вот Саша Михайлович живет где-то там в Пахре, до него не достанешь. Нет, очень не осталось. Пожалуй, в Ленинграде больше.
А кто в Ленинграде?
Миша Кураев. Вот наш общий знакомый Витя Конецкий. Тот хоть поматерит, поругат. Когда-то покойный Глеб Горышин был, так сказать. Валя, он живет, он в Пскове живет. Он, кстати говоря, из одного города с моей женой. Из города Часового. Есть такой на Урале город. Феноменальный тем, что надо будет его все-таки написать книгу Гиннеса. Там 10 членов Союза писателей выросли. 60 тысяч населения, чумазый город, грязный. Но городишко странный, добрый. Там гений рождается какой-то. Один гений родился, который решил музыкальную грамоту упростить. То есть сделать ее как азбуку, чтобы каждому была доступна. Что это такое? Избранные учатся уже много веков. Вот я сделал инструмент какой-то, сделал специальный адыграм. Вот. И наряду с этим он уже был, болел кровавой чахоткой. Но вот пока все это делал, и чахотку излечил. Еще увел самую красивую уже девку в городе и стал с ней босиком по городу ходить зимой и летом. Это для часового уже было слишком, тогда их почет.
Сильно переменилась Москва за 4 года.
Я ее как следует не видел, но то, что видел в центре, переменилось, конечно.
Очень.
Что там?
Мы живем в чужом городе.
А я вот люблю больше все-таки старенькую. То, что она чище стала, это замечательно. Вот она подметена вчера, все-таки далеконько вчера ездила. Подметена, мусора не стало. Значит, это хорошо, конечно. Но то, что так, то есть она Амстердам напоминает или что-то там вроде этого. Это, конечно,
да.
Нам
она
уже,
но
вы же помните, как мы тоже сопротивлялись, когда вы золотые дома построили.
Конечно.
Тоже ругались и сопротивлялись. Да. Вот. Но как-то вот обошлось, привыкли, и так живу. Как... Я думаю, что и к этой чудищу, к этому. Наше поколение не привыкли, это другие. А ребятишки будут воспринимать как должное.
Да.
Не у Москва такая.
Да,
не у
Москва.
Ну,
Красноярск,
примерно, в том же направлении.
Ну, Красноярск как Синесея, фотографы даже снимут, они в подъезды, конечно, не заглядывают, да, на улице, что, в мусопроводах делается, не же тут, у дома делается, а не Синесея, так, через мост, через витражи, так, снимут, ну, что. Да это что, Красноярск, мне прислали альбом из города Часового, вот, мы с ним уже его хорошо знаем, я открыл его и говорю Маре своей, хочу в Часовой. Не у Часовой.
Да,
нет, фотографы от мальчики.
А лебедь поддерживает культуру?
А?
Лебедь поддерживает культуру?
Ну, как может поддерживать, конечно.
Ага. Она и
деньги дает иногда, значит, какие-то фонды. Ну, трудно поддерживать. Вот недавно, значит, в оперном театре отменили 2 спектакля. Отцепили электричество, воду и телефоны за неуплату. Ну, вот, не знаю, вернется он из Москвы, может быть, прицепят обратно. Но там же 800 человек народу, его надо кормить, надо поить, надо ему зарплату платить. Или закрывать его.
Как вы считаете, именно такой губернатор можно краю?
Что это?
Именно такой губернатор можно краю?
Какой ему губернатор людской нужен, я совершенно не знаю.
Абсолютно.
В этом деле не разбирается губернатор. Царь, наверное, России нужен. Вот это да. Хорошо бы.
Вам больше всего понравилось того, что снимали по вашим произведениям и ставили, что вам больше всего?
Ну, более-менее вот недавно показывали Звездопада. Все-таки, ну, Петя умер, значит, Федоров. И 40 дней было, и в честь этого показали, вспомнили вдруг о фильме и показали. Ну, там что-то есть, немножко ничего все-таки, он мягенький такой. А остальное это все, в общем. Я утратил, два раза поставился на театре, написал пьесы, раз 7, значит, в кино. И времени это отнимает много, нервов еще больше, они лезут. Значит, лучше уж так.
А что тихо, там за балет?
Тихо и продали.
Что там за балет?
А, балет, да, это зрелище. Зрелище чудное, так сказать. Ну, что можно сказать? Ну, балет, ну, набор танцев, значит. Девки красиво танцуют. Парни, что так сказать. Свет горит, мелькает, что-то все. Вот. Очень хорошие эти самые декорации художник сделал из Большого театра. Ставил из Большого театра парни. То есть современная такая штука завинченная. Но они собираются ее привезти в Большой театр, на маску на это показать. Так что может кто и увидит. Народ мало валит. Книжку знает. И вот думаю, что там сейчас будут страницы листать и показывать им по книжке.
Вопрос
детский? Надежда, чуть может, погромче, я уже. Ничего не понял, так вы тихо говорите.
Как приходят названия вот ваших работ, ваших сборников, в частности, вот сборник благодарения, где собраны и грустные очень вещи.
А вот,
веселые, это как у Швейцера, вот все равно благодарение перед жизнью. Несмотря на силу.
Перед природой, значит. Ну, наверное, мне понравилось слово. А так приходит название, это. Я не могу вам никогда объяснять. Это когда писатели начинают объяснять, как они пишут и как приходят названия, то они снова начинают сочинять другое произведение совершенно. Это совершенно не от меня зависит.